дорогой наш Никита Сергеевич. Вот было время.
Добрый день, это программа «Дорогой наш Никита Сергеевич», я ее ведущий Виталий Дымарский, очередное воскресенье, очередная тема. Сегодняшняя тема, ну, так мы примерно ее сформулировали, как «Судьба сталинских чекистов». И кто может на эту тему говорить авторитетно, кто как не Леонид Млечин, наш коллега и постоянный гость радиостанции «Эхо Москвы». Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
И вот эту тему мы сегодня попробуем с Млечиным раскрыть. Вам хватит 40 минут, чтобы раскрыть эту
тему? Для рассказа о любимых людях не хватит никакого времени, но мы постараемся.
Мы постараемся. С чего начнем? Вообще, надо начать, видимо, с 5 марта 1953 года, и не потому что, не только потому, что это день смерти Сталина, но это день, когда было упразднено Министерство государственной безопасности, и, собственно говоря, все эти подразделения этого министерства вошли в Министерство внутренних дел, то есть было создано единое МВД под руководством, между прочим, Лаврентия Павловича Берия.
Ну да, он исполнил свою мечту. Да.
Вопрос первый. Это совпадение, что это 5 марта произошло? Или одно вытекало из другого?
Нет, это вытекало из другого. Лаврентий Павлович исполнил свою мечту. Он воссоединил разделенное Сталином ведомство. Вернул себе все, что ему когда-то подчинялось.
Прям в день смерти?
Просто в день.
То есть даже не дожидаясь там похорон, ничего?
То заседание, на котором было уже объявлено фактически о принятых решениях, происходило в тот момент, когда Сталин еще формально был жив. А на самом деле все было решено уже заранее. Просто они знали, они это, Маленков, Берия, Молотов, Булганин, основные. К ним уже примкнули Каганович, Хрущев и так далее.
Они что знали, что Сталин
не выживет? Что Сталин не выживет, да. Это главное, что им сказали.
Вот то, что сейчас сказал Млечин, это просто льет воду на мельницу, как у нас принято говорить, тех конспирологов, которые говорят, что Берия убил Сталина.
Нет, они никого не убивали. Они просто, ну, знали, им врачи сказали, что никаких шансов на выздоровление в принципе нет. Просто никаких нет. И они тогда собрались. Формально это Маленков сказал, что поскольку Иосиф Виссарионович тяжело болен, и в ближайшее время он не вернется к руководству правительства, поэтому мы должны сейчас принять организационные меры. Формально это звучало так. Потом уже пришло сообщение о смерти. Да. Берия объединил два Министерства госбезопасности и Министерство внутренних дел, которое существовало отдельно, в единое ведомство. И вот сколько дней он оставался у власти, он руководил этим огромным монстром. Это первая стадия. Она продолжалась недолго, потому что...
Потому что Берию арестовали.
Берию арестовали.
Да. Никита Сергеевич в этой реорганизации не участвовал.
Никита Сергеевич фактически был отстранен от этого всего, потому что они его всерьез не воспринимали, совершили тем самым большую ошибку. Ему было поручено...
Ну, как в свое время всерьез не воспринимали Сталина.
Да, ну тут тоже проводится такая аналогия, да. Ну им казалось, что Никита Сергеевич он такой, значит. Они его отстранили, ему был запись так. Хрущеву сосредоточиться на партийных делах. Это при том, что они
в сентябре
ЦК в тот момент отодвинут.
ЦК, да.
Все равно ЦК был как бы отодвинут. И некоторое время у них было ощущение, что Никита Сергеевич у них на вторых ролях, но он быстро
покажет. Извини, но это, то есть, это фактически вот в этом это было продолжение линии Сталина, который, в принципе, тоже как бы с партийной на государственную структуру сделал акцент в последние годы своей жизни.
Сталин бесконечно...
Он был председатель Совета Министров уже, да?
Сталин был и секретарь ЦК, и председатель Совета Министров. Он тасовал эту колоду. На самом деле, все это не имело ни малейшего значения. Потому что все, как бы ни называлось, Государственный комитет обороны, ЦК КПСС, Совет Министров, все решения принимались в его кабинете, это были его решения. Оформлял он их действительно по-разному. Он привык за годы войны оформлять все решениями Государственного комитета обороны, которое в реальности не существовало. А потом ему понравилось оформлять все решениями правительства. А они думали, что это по-ленински. Ленин же был председателем
совнаркома,
а не секретарем ЦК. Значит, вот они продолжают ленинскую линию. Поэтому старший из них, он думал, что он будет старше Маленков, взял себе должность председателя Совета Министров, отказался от должности секретаря ЦК и поставил, значит, на партию Хрущева. Вот, это первый период связан...
А это, немножко, так сказать, немножко если отойти в сторону, это не было ли тактической ошибкой Маленкова?
Ну, это была стратегическая ошибка.
То есть он недооценил партийный аппарат.
Смешно то, что Маленков-то плоть от плоти партийного аппарата. Он-то как раз вырос в партийном аппарате. Он-то главный аппаратчик и был. Но он просто совершил ошибку, думая, что если он садится в кресло Сталина, то он и будет Сталином. А чертами характера сталинского, то он, к счастью, для всех не обладал, но для себя тоже, к несчастью.
Хорошо. Но тогда, и тогда еще возникает, и в том числе в связи с реорганизацией, фигура Берии. Берия, так сказать, объединив под собой два таких монстра, как Министерство внутренних дел и Министерство госбезопасности, он, с одной стороны, он усилил свои позиции, но был ли это тот пост, который, так сказать, мог быть трамплином для его восхождения к лидерству в стране? Он так это, он-то сам стремился тоже, так сказать, быть следующим Сталиным?
Ну, во-первых, у него были две должности. Первая из них звучала красиво. Первый – заместитель председателя Совета министров СССР. Ну, член президиума ЦК, маршал и так далее. Министр внутренних дел. Ну, он взял то ведомство, к которому он привык. Он же вырос в этом ведомстве. А это было силовое ведомство. Он его знал, он его хотел держать
но
в руках.
Это силовое ведомство, оно всегда было обслуживающим, в общем, да?
Это в том случае...
За исключением Андропова, пожалуй.
Это верно, что оно обслуживающее. В том случае, если первая фигура мощная. Маленков никак не был мощной фигурой. Это Берия, это уж был из них самый циничный и самый понимающий в определенном смысле. Уж сыну Маленкова он знал точно. Поэтому он понимал, что у него в руках МВД, и следом в руках вся страна. Верно, вы правильно говорите, что он, конечно, думал о первых ролях в стране, не видел никакой проблемы. Один грузин уже был генеральным секретарем общества, смирился. Почему второму не стать? Верно, на нем сидела эта печать, что вот он чекистом, ВДшник, не совсем тот человек, который должен быть во главе страны. Он собирался продвинуться, он не спешил. А пока что, на сегодняшний момент, что ему дал МВД? Он дал ему возможность держать в руках всех остальных членов президиума, потому что он стал вынимать по одному дела, которые компрометировали кого угодно. Все ставили свои подписи. И почему они так все испугались? Он в любую минуту мог любого из них обвинить в пролитой крови. Он-то достал для начала те дела, к которым он не имел никакого отношения, после того, как его убрал Сталин из аппарата внутренних дел. Те дела, к которым как бы не имели отношения реальные руководители того момента, но он в любую минуту мог вытащить любое дело. Они страшно испугались этого. И кроме того, он держал их всех в руках. Охрана под его контролем. Они боялись разговаривать подконтрольно. Они выходили погулять, шли вдвоем, втроем беседовали, стояли на улице, беседовали, чтобы их не слышали охранники. Охранники по правилу заведенному при Сталине вечером должны были доложить начальнику управления охраны, что делал их подохранный. Не потому, что они следили, а вроде как все ли в порядке, уберечь. Прослушивание разговоров ведь осуществлялось под видом того, а вдруг кто-то позвонит, какой-то негодяй. Так что Берия держал их в руках, ему нужно было это ведомство.
Кто инициатор того, чтобы на него была поднята рука, чтобы он был арестован?
Хрущев.
Но Хрущев, значит, если верите, то он не имел большого веса.
Это им так думали. Он мгновенно все изменил. Он-то как раз прекрасно понял, что...
То есть он был умнее всех, он понял, так сказать, всю угрозу, исходящую от Берии?
Он был из них самый дельный и деловой, за исключением Берии. Тот тоже был дельным человеком, но он, Хрущев, был точно более деловым, чем они, более энергичным, быстрее соображал, острее чувствовал. Конечно, он был мотором, остальные... Ну, вспомнить эти фигуры, пузаны вялые, такие аморфные, флегматичные, Булганин, Маленков, Молотов, хоть и худой, но он совершенно был лишен таких лидерских качеств, как привык быть вторым человеком у Сталина, сидеть в кабинете, ему там поддакивать или советовать. Все они были не способны к лидерской роли. А Хрущев был. Хрущев, как и Берия тоже, кстати говоря. Хрущев первый сообразил, что ему, конечно, во что бы то ни стало, надо избавиться от Берии. Это страшно. Нет, просто страшно. От Берии исходила прямая и непосредственная угроза для них всех. То есть, рано или поздно он их посадил, были уничтожены.
Инициатива исходила от Хрущева.
Хрущев. Он постепенно стал сговариваться.
Но все с этим согласились.
Это было несложно понять, что от Берии исходит такая угроза, что им надо от него избавиться. Просто они сами бы без Хрущева не решились бы. Берия их постепенно все бы съел и стал бы генеральным секретарем.
Ну, естественно, я понимаю, что это так, но все-таки для подтверждения этой мысли, то есть все, что было предпринято против Берии, имею в виду арест, потом расстрел, это не, как бы сказать, это не по отношению к ведомству, а по отношению к фигуре, к самой личности Берии.
К ведомству тоже было. Они все боялись этого ведомства, и не случайно, что вслед за арестом Берии ведомство начинает разукрупняться, сокращаться, лишаться полномочий. Нет, сразу же после ареста Берии это началось. Во-первых, арестовали не только Берию, а группу его закружения. Потом началась определённая...
Кого, кстати, арестовали?
Ну, еще? Там целый ряд людей арестовали. Гоглидзе арестовали его.
Это, по-моему, первый замом был.
Это да? Один... Он был в какой-то момент первым заместителем министра госбезопасности, верный человек. Арестовали его помощников, арестовали Мешика, бывшего министра внутренних дел и министра госбезопасности Украины, Кабулова, ближайшего человека, Богдана Кабулова, ближайшего человека к Берии, потом его брака Маяка Кабулова тоже арестовали. Там целый ряд. Потом началась чистка по всей стране, медленная. Но она, между прочим, еще до 20-го уже... съезда произошла.
Да, ну, естественно, что 20-й съезд – это 56-й год. А это, собственно говоря, когда все-таки опять МВД разукрупнили, и появился Комитет госбезопасности.
Ну, такой Серова. Сложный процесс произошел.
Это уже был весна 54-го года.
Через в самом начале 54-го года зашла речь о том, чтобы выделить. Это было окончательное решение. На самом деле разговоры пошли с января 54-го года. Изъять из этого монстра, который все равно вселял в них тревогу и страх вселял. Изъять оттуда оперативно...
Даже без Берии.
Даже без Берии. Все на него боялись. Изъять оттуда оперативно-чекистские подразделения и придать им второстепенный характер. Ведь не зря же назвали комитетом.
При это... Совете Министров.
Конечно, это у нас сейчас звучит комитет госбезопасности. А комитет это значит второстепенный, ниже
министерства.
Конечно. Создать небольшую
ведомство. Там еще были, знаешь, какие... знаешь, конечно, нюансы. Комитет при Совете Министров или комитет Совета министров. Вот комитет Совета министров – это чуть повыше, а при Совете министров – это еще ниже. Да?
И главное стояло в том, чтобы перестать его бояться. И в этом смысле вся партийная верхушка была единодушна. Они все поддержали Хрущева. Опять-таки, Хрущев был мотором. Хрущев не любил МВД, не любил органы безопасности. Никогда не любил. И держал их, в общем, в черном теле до самого своего
сражения. А когда он был на Украине, там, с республиканскими, у него же такие же органы были в республике.
Он не был им хозяином, потому что органы госбезопасности при Сталине фактически не подчинялись партийному аппарату. А он заставил подчиняться. Это, кстати говоря, было одно из его решений. Местные партийные комитеты получили право заслушивать руководителя госбезопасности, требовать смены, если им не нравился. Это была совершенно другая ситуация. И Хрущев запретил вести слежку за сотрудниками партийного аппарата, подслушивать их и вообще принимать какие-то меры в отношении членов партии без согласования с партийными комитетами. И это были меры, чтобы обезопасить себя от партийного аппарата. Господи, он, выступая на пленуме после ареста Берии, говорил, да что ж такое? Я, говорит, жандарма впервые увидел в 24 года. У нас на шахте полицейских-то никаких не было, какой-то урядник где-то был. А сейчас в каждом районе, значит, райотдел есть, и зарплата, говорит, у него больше, чем у секретаря райкома, а из зала тут в два раза больше. Зачем это нужно? Кричал Хрущев с трибуны. Работа-то не для них, они фальсифицируют дела. То есть он прекрасно понимал эту ситуацию. И Хрущев заставил сменявшихся друг друга, а при нем сменилось три председателя КГБ.
Серов,
Шелепин и Семичастный. Сокращать аппарат. И сократили сильно. Андропов, когда стал председателем КГБ в 67 году, Брежневу жаловался. В стране 3300 районов, в них только в 700 районах есть уполномоченный комитет госбезопасности, а остальная страна без нашего контроля.
А это было... Без присмотра.
Конечно, было хрущевское достижение. Зачем держать аппарат госбезопасности там, где нет никаких интересов? Где не только иностранных шпионов нет, где нет там крупных предприятий, вообще ничего. Не надо сокращать. Сокращения пошли с самого момента. При создании Комитета госбезопасности, а формально это было решение Президиума Верховного Совета в марте 54-го, все оперативно-чекистские подразделения сокращались на 20%. Автоматически. сразу.
Я сокращаю немножко Леонида Млечина, потому что мы сейчас прервемся на несколько минут на короткий выпуск новостей, после чего мы вернем Леонида Млечина в эфир и продолжим разговор о сталинских чекистах.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время. Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Мы продолжаем программу «Дорогой наш Никита Сергеевич». Веду сегодня ее я, Виталий Дымарский, гость мой Леонид Млечин, коллега, журналист, историк. И говорим мы сегодня о судьбе в хрущевский период, о судьбе сталинских чекистов, да и самого ведомства, собственно говоря. Мы остановились на том...
На сокращении, которого Хрущев требовал. Причем он требовал...
И которое потом, так сказать, было компенсировано Андроповым.
Компенсировал. При Брежневе все вернулось, и даже больше вернулось. В сталинские времена, если говорить о масштабе охвата, может быть, даже больше в Андропов достигло. А при Хрущеве происходило это постоянное сокращение. Он каждому сменявшему друг друга председателю говорил: сокращай. Он хотел то, что он говорил, разлампасить и распогонить госбезопасность. То есть он не хотел, чтобы он был военным ведомством. Он хотел, чтобы это было
гражданство. Их, по-моему, даже лишили воинских званий.
Нет, он не лишил. Перестал присваивать звание генералов. Значит, он, когда там первый год, по-моему, 2000, в общем, по-моему, по 20, если я не ошибаюсь, по 20 человек в год а Хрущев сначала производил в генерал. Потом он перестал. И все последние годы он ни одного чекиста не сделал генерал. Семичастный к нему ходил, говорил: ну как же так? Полковника я могу дать сам, говорил Семичастный. У меня начальник областного управления полковник, а рядом начальник управления внутренних дел, он генерал. Так что же, мой, говорит, подчиняется ему, что ли? По званию ниже не годится. Он дико этим самым, конечно, обидел чекистов. Кроме того, он лишил их массы привилегий. Забирались в санаторий, еще что-то, закрывались школы. Ведь госбезопасность имела огромную систему учебных заведений, разбросанную по всей стране. У нас обычно знают только высшую школу в Москве, там, да, минские курсы контрразведки, там, киевскую школу. Он был по всей стране, по всем специальностям. И их позакрывали, поувольняли людей. Вот были знаменитые сокращения вооруженных сил. Точно так же сокращался аппарат госбезопасности. И, конечно, чекисты дико злились. Сливались внутри подразделения, уменьшался охват. Вот мне Семичастный говорил: при нас с Шелепиным было меньше всего политических заключенных. Это правда. Действительно, меньше
всего. Хотя управления были.
Были политзаключенные, были политические процессы, но их действительно было меньше. Это правда. И Шелепин, кстати, когда был представителем госбезопасности, первый ввел эту систему. Давайте профилактировать. То есть не сажать, а разговаривать. На тот момент это был большой шаг вперед. То есть, оказывается, за антисоветский разговор можно не сажать, а можно поговорить. Ведь были жуткие истории. В Красноярске человек бросил бутылку в сторону памятника Ленина, посел на 5 лет. На 5 лет сел, между прочим. Аннулировали, отменили этот приговор. Верховный суд отменил. Это был большой сдвиг вперед по сравнению с тем, что было. Хрущев... И это было самое важное. Лично не любил госбезопасность. Не видел особой в ней нужды. Другое дело, что он, естественно, оставался руководителем советского государства. Он существовал в этой системе, поэтому органы сохранились.
Более того, мог их там любить или не любить, но никто иной, как товарищ Серов, который ему сильно подсобил. Хрущеву, да, в борьбе с антипартийной группой.
Конечно, в 1957 году, когда его пытались снять,
когда его пытались снять Хрущева.
Хотя,
да,
конечно, самую важную роль сыграла армия. Поддержка маршала Жукова, тогдашнего министра обороны, была ключевой. Но председатель КГБ тоже сыграл свою роль. Конечно, он использовал как все. Но он не...
Что не помешало потом Серову остаться без всех наград?
Он снял... Ну, там в два этапа это происходило.
Да,
сначала он лишил Серова должности председателя
КГБ. А за что, кстати?
Там сошлось, я понимаю, несколько факторов. Во-первых...
Это 63-й год.
Нет, это раньше. Это произошло, в 58-м году.
Так Серова сняли?
Да. Представьте, КГБ он был снят в 58-м году. Это результат политических интриг.
В 63-м
году его сняли с должности начальника главного разведуправления, там исключили.
Там по делу Пеньковского.
Это, он пострадал за дело Пеньковского. Да. Снял его с должности председателя КГБ, потому что там были сложные игры. Во-первых, Серов сближался в свое время с Жуковым. Он же, Серов, был у Жукова, бытность того, командующим фронтом, заместителем от госбезопасности. Благодаря Жукову получил золотую звезду Героя Советского Союза.
Но Жуков... в 1941 году что же был Серов в органах НКВД?
Он с момента окончания академии он служил в органах госбезопасности, был перед войной на Украине. Там у него, кстати, плохо сложились отношения с Хрущевым. А потом улучшились-то. Жуков на какой-то пьянке, как сейчас бы сказали, членов президиума, сказал Серову: помни, Серов, что госбезопасность — это глаза и уши армии. На что Хрущев немедленно отреагировал, сказал: помни, Серов, что госбезопасность — глаза и уши партии. Хрущев помнил вот это вот сближение, это первое. Второе, Серов позволил себе то, чего не надо было делать. Он стал сближаться с одним быстро растущим секретарем ЦК Игнатовым Николаем Григорьевичем. Это такой был очень амбициозный человек, рвался на первые роли. Ему нужен был председатель КГБ для укрепления собственных позиций. Серов поддался на это. И внимание Хрущева несколько раз обратили на это. На заседании президиума другой секретарь ЦК сказал: что ж такое, искал Серова, в комитете нету, в отделе административных органов нет, говорят, у тебя. А что он у тебя делал? Два раза это прозвучало, Хрущев запомнил и убрал. Потому что, по традиции, председатель КГБ, руководитель госбезопасности, имеет дело только с первым человеком в стране. Только с первым человеком. Ни в коем случае нельзя позволять устраивать какие-то там спайки, содружества с другим. Потом Хрущев допустит эту ошибку, когда он сделал председателем госбезопасности Семичастного, который был очень близок к Шелепину, он подписал себе смертный приговор в политическом смысле этого слова. А в тот момент он реагировал правильно, и Серова убрали. Медленно, постепенно убрали. И он назначил председателем госбезопасности Шелепина. Очень молодого человека.
Железный
40
шумик.
Лет. Ну, 40 лет. И человек со стороны. Это был довольно сильный шаг. Шелепин не хотел идти, потому что он шел по партийной линии. А ему, значит, Хрущев сказал: это та же политическая работа, только госбезопасность. И Шелепин рассказывал, что вроде бы ему Хрущев напутствовал и сказал: и самое главное, позаботьтесь о том, чтобы меня не прослушивали. Это очень интересно. Проверить это невозможно, говорил это Никита Сергеевич или нет, но Шелепин это на склоне лет
рассказывал. А что Шелепин говорил, и он выполнил это указание?
Ну, Шелепин говорил, что ему и в голову такое не приходило, да. Я думаю, что и в самом деле первое лицо, конечно, не прослушивали. И Шелепин продолжил железной рукой сокращение. Он же стал привлекать в госбезопасность молодежь с комсомольской работы. На этом профессиональные чекисты жаловались. И понятно почему. Он там, профессиональный чекист, служит 15 лет, чтобы там до подполковника дорасти. А тут приходит там вчерашний секретарь обкома комсомола, сразу большие звезды и должность. Нехорошо, с одной стороны. А с другой стороны, это означало, что в КГБ пришли, образованные люди, хотя бы с высшим образованием все-таки, был у кого руки не в крови,
Без жуткой кредитной истории.
Конечно, конечно. Другое дело, что там атмосфера на них действовала, стены влияли, эманация какая-то из этих стен на Лубянке исходит, и они тоже менялись. Но, тем не менее, это было определенного рода очищение. Вот. Ну и Шелепин еще демонстрировал такой свойственный ему демократизм, там люди запомнили это навсегда. Он на каком-то совещании, значит, обсуждали, по-моему, проблемы Африки, все выходят, и вдруг он младшего оперативного работника остановит. Я прошу прощения, я забыл спросить, а ваше личное мнение каково? И выслушал внимательнейшим образом. А второй случай, который рассказывает...
Что было там невидным делом, да, что чьё-то мнение
спрашивает? Ну, просто, спрашивает. Конечно, тем более рядового работника не руководит. Когда он что-то спросил, а кто этим занимается? Кто из оперативных работников? Мы назвали. Он попросил телефон, сам набрал. Там тот человек снимает трубку, он говорит: это председатель КГБ Шелепин. Я у вас хотел спросить, не скажете ли вы мне, какова ситуация там где-то? И, ну, естественно, это по всему комитету разошлось, такой невиданный такой демократизм. Ну, это Александр Николаевич был, я его знал. Действительно, это было в характере. Вот. И третьим человеком, которого поставил Хрущев, который потом участвовал в свержении, был Семичастный. Это тоже был его любимец, как и Шелепин. Хрущев привез Семичастного с Украины, ему 40 лет не было Семичастному, когда он возглавил КГБ. Ну, он был, в отличие от Шелепина, человек с небольшим образованием. Шелепин — это было прекрасное образование, может быть, одно из лучших. Он окончил МИФЛИ, то есть тут прекрасным гуманитарным образованием. Семичастного не было, он человек более был простой, но более энергичный, жесткий. И то же самое происходило. Он не позволял КГБ выходить за определенные рамки. Пока сидел Хрущев, КГБ существовал в определенных рамках. Это первое. Теперь еще очень важно, что происходит.
Ты хочешь сказать, что при Брежневе они вышли за эти
рамки? Немедленно, конечно. Конечно, они вышли за рамки. Рамки расширились. Рамки расширились, конечно, но они и вышли за рамки. Рамки стали очень широкими, и они себе стали позволять все дальше, все больше и больше. Брежневу это нравилось. Он хотел контролировать таким образом общество. Потому что чем дальше, тем больше он не хотел прямого контакта с жизнью. Он болел, он отстранялся. КГБ заменял ему своей информацией контакт с жизнью. Хрущеву этого не надо было. Хрущев до последних дней сам ездил по стране, встречался, разговаривал, не терял интерес к общению. Ему сводки КГБ были не нужны в этом смысле. Он сам знал, что происходит. Он сам беседовал, брал за грудки и требовал ответа. Разная система управления. Это одна сторона дела. Вторая состоит в том, что, конечно, произошло, хотя и не до конца, очищение от самых мерзких, самых гнусных сталинских кадров. Все-таки, ну, там несколько десятков генералов Серов первые же годы лишил должностей, кое-кого посадили на скамью подсудимых, кое-кого расстреляли. Правда, было этого немного, но это произошло. В тех случаях...
Наиболее таких одиозных.
Самых
идиотов.
Значит, что они не сделали?
А что такое в их понимании было одиозной фигурой? Тот, кто расстреливал?
Когда находились реальные данные о том, что этот человек фальсифицировал дело, пытал, нарушал социалистическую законность, вот конкретные данные. Что они не сделали, они не позволили вот такой тотальной чистки. Но когда конкретно...
Иллюстрация.
Ну, иллюстрация, как мы сейчас сказали бы. Да, вот это ничего не было проведено. И даже такой случай, один из секретарей обкома на Украине Лешко рассказывал, как к нему пришел живущий в области человек и говорит, я узнал своего мучителя, он здесь в области. Лешко потребовал, чтобы его нашли бывшего чекиста. И тут стал ему рассказывать, да, говорит, мы втроем людей душили, там двое держали, один петлю накидывал, Лешко говорит, я не хочу это слушать, уберите его отсюда. Пошел первому секретарю обкона к Казанцу и говорит, давайте его надо судить. Казанец говорит, и всех остальных. Казанец говорит, я сейчас позвоню Подгорному, руководителю Украины. Подгорный сказал, что это у тебя Лешко задумал? Это мы так всех должны будем изгнать. У этого конкретно судите. Вот такая была линия. Вот когда находили конкретно вот такого вот безумного, его судили, а так чистки не произошло. Тем не менее, убрали.
Вплоть до расстрела.
Вплоть до расстрела. Расстреляли какое-то число людей. Конечно, расстреляли. Были жуткие истории. Ведь они же...
То есть сами эти методы, в общем-то, получается, оставались те же самые внутри ведомства.
Нет, перестали.
Ну, смотри, 51-й год. Я, кстати говоря,
53-го года перестали пытать. Перестали мучить так по-настоящему, превращать в вандализм.
Пропускали через суд. Все.
Это все перестали делать. В КГБ и в следственных изоляторах Комитета госбезопасности людей не пытали, не избивали, не прессовали. Они просто...
Сами признавались.
Ну, сами признавались, да, это правда. Но, знаете, уже хорошо, и уже и смертных приговоров по этой линии практически не выносилось. Там судебные приговоры по их линии, там срока...
Да. Кстати, ввиду, поскольку речь зашла вот таких внутренних, что ли, разборках в этом ведомстве, у меня еще вот такой вопрос, уже, так сказать, не относящийся к непосредственно хрущевским временам, а, так сказать, которые предшествовали этим временам. Это 51-й год. Тоже довольно такая еще при жизни Сталина чистка в рядах МГБ. Да, расстрелянные, арестованные, расстрелянные Абакумов.
Расстреляли, вы правильно задаете вопрос. Расстреляли Абакумова при Хрущеве в конце 54-го года. Ссылки, чистки госбезопасности Сталин проводил регулярно, где-нибудь раз в два года обязательно.
Ну да, даже вспомнить 30-е годы.
Нет,
там Ежов,
со злой регулярностью примерно раз в два года обязательно проводил зачистку, чтобы не засиживались, чтобы не обрастали связями и не теряли хватки. По этой же причине он и снял Абакумова. Не все там. Беркулова перед этим он снял и тоже зачистил. Да.
Но здесь вот какая-то, так сказать, такая непонятная вещь. Почему? Значит, все-таки при Сталине получается... При этой чистке Абакумова там, ну, снимают, понятное дело, да, но его арестовывают, и вдруг расстрел при Хрущеве.
Дело в том, что при Сталине все время менялся состав преступления, который инкриминировался Абакумова. Раза три минимум меняли его. Все время не знали, по какому делу он пойдет. Но, во всяком случае, Сталин приказал его бить жестоко и держать в карцере, и в течение нескольких месяцев Абакумова превратили в инвалида. просто в инвалида, он еле был живой, очень здоровый мужик, просто очень здоровый. По личному сталинскому указанию его держали в наручниках круглые сутки, снимали только на время еды. Месяц его... Нет, неделю его продержали в холодильнике. Из холодильника его достали просто еле... Это был, ну, холодильник не в том, не ну, в нашем бытовом смысле, а это в подвале. Ну, камера, была холодильная камера. И через неделю он потом писал, что, что меня там оттуда вынесли, значит, при камфору мне кололи еще что-то. Он был просто инвалидом. Менялся все время состав преступления, по которому Абакумова собирались расстрелять. Расстреляли его в конце концов уже примерно по третьему приговору. Сначала его обвиняли в том, что он покрывал расстрелянных по ленинградскому делу, а потом расстреляли за то, что он их посадил всех-то. Но это безумие всей этой системы, потому что даже при Хрущеве не решались сказать, что на самом деле Абакумов отвратительный преступник. А расстреливали, инкриминировали ему совсем не то. И всем им примерно не то.
Ну, как Берия.
Берия, конечно, это самый показательный. Инкриминировали не то, что было в реальности. Потому что они никак не могли набраться смелости и сказать
открыто.
Да, но потому что это означало...
Поэтому началось придумывать, что он шпион.
Шпион, еще что-то.
Чей там был шпион английский, да, Берия?
Он был английский, муссаватистка, буржуазный муссаватист. Он стал когда вроде бы состоял в партии Муссават, хотя не состоял и оправдался, и объяснял, что был заслан большевиками.
Абакумова туда. Тоже?
Абакумова окончательный вариант за фальсификацию дел по ленинградскому, печально знаменитому ленинградскому делу. Это близко к действительности. А Рюмина уничтожили практически сразу. Нет, это все тоже потом.
Тоже потом.
Все да, потом. Все потом. Конечно, как Рюмин же еще успел заняться делом врачей. Но поскольку он был, Михаил Дмитриевич был человек малограмотный, совсем неумелый, то Сталин
быстро отстранил. Его же, он не в 51-м году.
В 51-м году он всплыл.
И его в 53-м его сняли, да,
его, арестовали? Его в 52-м году Сталин велел убрать, потому что он его сильно разочаровал. Потом его прибили, его арестовали и очень быстро расстреляли за соучастие в действительно ужасных преступлениях. Да. Но все это происходило келейно, не рассказывали, не откровенно. Поэтому это оказало такое влияние на весь процесс десталинизации. Он не происходил, как он должен быть. Он только смущал людей. Люди не могли понять, что происходит. И это очень оказалось плохо.
Ну, с одной стороны, это так, но с другой стороны, все-таки процесс десталинизации, ну, открытый, я бы сказал, десталинизации, он начался после 56-го года, после 20-го съезда. Да? В этом в промежутке 53-56 ни о какой десталинизации речь не шла.
Она шла на самом деле. Первые заявления о культе личности пошли очень быстро на самом деле. Очень
через
быстро.
Передовые правды?
Очень быстро. И в выступлениях, и повсюду, и в обсуждениях это шло. Шли, очищали госбезопасность от наиболее радикальных фигур. Они же очищали, они не хотели...
И уже разговор о культе личности.
А вот, это что... вот этот вопрос возникал всегда. Абакумов пытался сказать, мне все это поручил товарищ Сталин. Вот тут же председатель суда останавливал.
Но, между прочим, в знаменитом докладе Хрущева на 20-м съезде, там же фамилия Сталина тоже ни разу не фигурирует.
Нет, там Сталин есть.
По-моему, нет. Он как культ личности
там Сталин.
И так далее.
Нет,
там,
что вы там, там все время идет речь о Сталине так, Сталине нет. Нет. Уже к этому моменту вопрос был решен об использовании имя Сталина. Но на закрытом заседании, как вы помните, на закрытом заседании. Да, да. Документ этот они распространили.
А, в документе, я прошу прощения, в документе в решении ЦК вот там не было.
Да, о культе личности.
Культ личности.
В первоначальном заявлении, которое было первое, там не было. Потом уже все это пошло полностью. Ход. Вот на процессе Абакумова он все время пытался сказать, что мне товарищ Сталин велел всех бить. У нас с Игольцовым, это первый его заместитель, у нас вызывали в ЦК и говорили, можете бить врагов народа. Ну, председатель суда, естественно, затыкал рот. Потому что был 54-й год, декабрь, значит, не надо было товарища Сталина ими упоминать. Ему заткнули рот, не дали высказаться. Да. Это ничего не меняет в Абакумове. Он как был преступником, так и остался.
Тот Серов, которого Лавров там не расстреляли и не судили, и не арестовали, а даже наоборот он стал служить как бы вот новой власти, если считать такой, таковой Хрущева. Он же тоже был из старых чекистов.
Да? На нем достаточно количество преступлений, и это, между прочим, Хрущеву, члены президиума ЦК, говорили. На что Хрущев пытался им сказать, что ну, он там не худший был. У них выбора не было. Выбор был какой, на самом деле? Вообще распустить это ведомство и создавать новое. Но на это они не могли решиться. Поэтому они выбирали из Хрущев, выбирал из старых кадров те, кого он знал.
И которые более-менее...
Ну, более-менее относительно. Те, кого он знал. Если точнее, тех, кого он знал. Вот и все. Поэтому был выбор. Я их не знаю. Этих пусть выгоняют, а этих пусть судят и даже расстреляют. Этого я знаю, пусть остается. Мне кто-то же нужен, с кем-то я должен работать. Потому что они же не решили совсем расстаться с этой системой. Вот и все. Серов, конечно, участник всего того, что происходило, прослужил в госбезопасности последние годы в роли заместителя наркома. Был из самых высших руководителей госбезопасности. Да выйдешь, он там конфликтовал с Абакумовым, и поэтому он был полезен.
Ну, может, поэтому и был выбран.
Он был выбран, потому что вовремя сориентировался и нравился Хрущев. Хрущев его лично знал. Это же был вопрос нескольких дней. Это надо было в момент ареста Хрущева, ареста Берии, знать, на кого они могут в министерстве положиться. Они, конечно, послали туда своих людей, но кто-то из работающих там им был нужен. И оба заместителя министра, Крылов и Серов, присягнули им на верность сразу. Кстати, тоже, говоря, очень интересный вопрос. Всеми обсуждают, что там дивизия Дзержинского была готова выступить на защиту Берии. Ни один человек не пришел на помощь своему министру, под знаменем которого они ходили, которыми так гордились. Так всегда, между прочим, с госбезопасности. В 1991 году тоже никто не решился защитить Дзержинского. Да. Ну, просто нет, это же люди с оружием, это же военные. Они же давали присягу служить.
Не министру они давали своему присягу.
Ну, они ему должны подчиняться. И ни один из них не бросился на защиту руководителя своего ведомства. Ну, это просто интересно.
Ну, да.
Просто такая характерная черта.
Но, да, но получилось в конечном итоге, что все три председателя госбезопасности, я имею в виду и Серов, и Шелепин, и Семичастный, так или иначе, но, в конце концов, предали Хрущева.
Ну, Серов нет, Серов не предал, нет.
Ну, если он там начал...
Ну, это игры, он просто, господи, это были обычные ведомственные игры. Он тоже хотел свою аппаратную значимость увеличить, он ничего такого не имел в виду.
Ну, просто хотел... Игнатовым.
Ну, хотел больше быть более значимым.
С Жуковым,
ну, это
да?
Нормально.
Ну, с Жуковым это не совсем нормально, я бы сказал, армия плюс спецслужбы, это уже пахнет госпереворотом.
Нет, они не собирались, нет никаких оснований у нас предполагать, что Жуков хотел выступить против Хрущева, у нас нет для этого ни малейших оснований.
Почему так и почему опало?
Потому что Хрущев об этом думал. Но это не значит, что об этом думал Жуков. Это разные вещи.
Хрущев боялся.
Конечно, он боялся. Но это была боязнь такая понятная. Нет никакого свидетельства, даже малейшего, о том, что Хрущев претендовал на первого.
А Семичастный-то прямую роль сыграл.
Да, Семичастный сыграл ключом. Если бы... Между прочим, это часто возникает вопрос о том, что если бы министром обороны оставался Жуков, а представителем комитета госбезопасности Серов,
может быть, ничего бы и не
переворота было. Бы не было, скорее всего. Кстати говоря, очень любопытная вещь. В 1964 году, перед уходом в последний отпуск, Хрущев позвонил Жукову. Неожиданно. После 7 лет не только не разговаривали, а за Жуковым следили, приносили Хрущеву, а значит, всякие сводки. Он сказал, накажем. И вдруг он звонит Жукову. И говорит, ну, знаешь...
Это когда было?
Это было перед уходом в последний отпуск. Уже
Леонид
за последний месяц.
Да. Леонид Михайлович, ну, вот сидевший на вашем месте Сергей Никитич Хрущев, не слышал ты с ним беседы, да? Так вот, он говорил тоже интересную вещь по этому поводу. Он-то считает, ну, видимо, из разговора с отцом, что Хрущев все знал. О том, что его снимут, и более того, он этому не сопротивлялся, потому что он до этого много раз повторял, что он сам собирался уходить. И раз они так решили, ну, я и уйду.
Я...
Ну, так, схематично, да, это выглядело. То есть, если он позвонил Жукову, там что-то говорил, то есть, может быть, он действительно все это заранее знал, и там заговор, не заговор, но он как-то к этому относился так немножко легкомысленно.
Я прочитал внимательно сейчас, вот в полном виде вот вышла работа Сергея Никитича Хрущева, очень интересный, замечательный источник. Весь трехтомник я прочитал сейчас заново, то, что он все переработал, все это безумно интересно. Я понимаю его версию. Я не очень очень с ней согласен. Я думаю, что дело было по-другому. Хрущев не верил в возможность заговора. Но он что-то такое, некое недовольство он чувствовал.
Иначе бы он не уехал бы на юг.
Он что-то... Нет, я думаю, знаете, как, что произошло? Он был у власти, у власти 10 лет. Он был уверен, что никто не посмеет его. Ну, что-то чувствовал.
Ну, на этом мы
остановились. Этот спор можно продолжать, да?
Да, но не со слов семичастного. То есть, по другим каналам, как у нас говорили. Спасибо Леониду Млечину. Как только будет еще раз речь заходить о спецслужбах, о их роли в при том или ином правителе, мы, конечно же, будем звать Леонида Михайловича Млечина. Кого же еще? Леонид, спасибо. Аудитория, я говорю, до встречи через неделю.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.